«Дилетанты».
Это программа «Дилетанты», совместный журнал «Дилетант», телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». Сегодня мы уже будем говорить, мы записываем, сразу скажу, поэтому ваших прямых вопросов на эту важную, на мой взгляд, очень тему, к сожалению, не будет. По разным причинам мы записываем, мне хотелось именно в таком составе ее провести. Карина Орлова.
Здравствуйте.
Сергей Бунтман. Добрый день, добрый вечер. И Ирина Щербакова у нас, руководитель официально, добрый день,
добрый
называется
день,
«Молодежных образовательных программ Мемориала Международного правозащитного общества». Я просто знаю, вот есть такая французская манера, вы, там, автор, вот как они обращаются в интервью, вы, автор такой-то, такой-то книги, там, лауреат того-сего, 5-го, 10-го. Так вот, я скажу, что мы и в эфире довольно давно общаемся на эту тему, на тему памяти о своих предках. Предки, что здесь может делать семья, что здесь может делать школа, и зачем нам нужно знать своих предков, что, я вам скажу, во-первых, упоительно знать историю своей семьи, во-вторых, наверное, очень полезно, но сейчас мы начнем, у нас сегодня звуковая картинка будет не во второй части, а прямо вот здесь, потому что прерывать ею было бы неправильно. Владимир Вольфович Жириновский на совещании по поводу сельского хозяйства, села, судьбы села, выступает, как всегда, с упоительными, я бы сказал, извините за выражение, опупительными речами. Вот его послушаем, а потом перейдем к нашему разговору.
Вот родные деревни, это последнее, что хочу сказать. У всех из вас сидящих есть родное село, откуда ваши предки. Я изучил деревню Лаушки, Мордовия за 300 лет. Там род Половинкины, Горбуновы, Сергучевы, Макаровы. Ну что, глава администрации, Владимирович, приезжай, давай помоги нам что-нибудь отремонтировать. Дом твой родного, вот здесь у тебя бабушка жила там. Никакой инициативы. Это всех людей известных позвать, поднять родную деревню хотя бы, там, где корни ваши. Это же все с удовольствием сделают, потому что это оттуда мы вышли все. Мы давно живем в городах, но у всех есть в 19 веке, в начале 20-го, родная деревня. Но ни один глава сельской администрации ничего не хочет делать. У тебя же родом известные люди. Ну хотя бы напиши письмо, намекни. Меркушкин Николай Иванович тут иногда проявлял инициативу, новый глава республики вообще ничего не знает. И последнее. Значит, кроме того, что вот родные деревни и корни наши там, тоже можно было бы сагитировать, родословную узнать, повесить там доски, чтобы жители знали, откуда вы все родом, и кто сегодня где-то в Москве или в Питере находится во власти, а это ваши люди. Вы здесь сидите, может, у вас вот родственники Петра Первого, там, не знаю, Ломоносова, не знаю, еще каких-то Косыгина, известных людей. Я изучил, Владимир Ильич, что институт генетики у нас есть. Лаборатория в Америке, анализ крови, стоит дорого, зато вы узнаете, где были ваши предки 25 тысяч лет назад. Это общие предки, это Восточная Африка, потом мы шли в Северную, потом пришли в Европу и сюда пришли. Мы же одни, одна семья, европейцы, а нас представляют в Европе за азиатов. У меня общие корни, только прошу, это не мои анализы, это американские специалисты сделали. Общие корни Альберт Эйнштейн и Наполеон. Вот общий, вы изучите, кто у вас, с какого вы семьи, роды. Это, конечно, большой род, не значит, что это два человека. Я и Наполеон, я и Альберт Эйнштейн. Но это большая семья, это тысячи людей.
Ну вот, за исключением того, что Владимир Вольфович происходит от тех же людей, да вообще и всем происходим, что Эйнштейн и Наполеон, хорошее сочетание, да, замечательное, он говорит о том, что это полезно. И здесь он прав, мне кажется.
Который, кстати говоря, всегда говорит, что у него даже какая-то формула раньше была, очень часто употреблялась вообще-то, что он сын адвоката, по-моему.
Ну, значит, это
поэтому,
да.
Поэтому, вот. И это очень характерно, кстати говоря, что это вот такая, какая-то была такая прикрышка. Сейчас-то он одно говорит, а на самом-то деле тоже особенно не хотел ничего, так сказать, людям рассказывать реально. Потому что вообще-то это может быть упоительно, а может быть довольно страшно. И узнать о своей семье, о своих предках, это тоже надо у нас учитывать. Вот, вообще... Надо сказать, что идеальное сочетание, вот я уже школьным конкурсом, у нас он школьный конкурс 15 лет, и эта тема ведь самая главная история семьи. Она все равно вырастает, она всегда самая главная, чтобы мы там не объявляли, пусть называется «Цена победы», например. Mm-hmm. Но все равно это, как правило, история семьи. Это все-таки действительно очень интересно для всех, и как-то это, так сказать, понятно. И идеальное сочетание, например, для нас заключается, вот оно выражается в том, что... скажем, учительница говорит, вот давайте, ребят, давайте напишем что-нибудь вот на этот школьный конкурс. А что я напишу? А вот посмотри, что у тебя дома. Бабушкой поговори, там с мамой посмотри. И тогда начинается довольно хорошая история. Угу. Часто совместная...
А не просто какая-то, да, вот великий подвиг.
Да, конечно, далее, совместная, да, работа, потому что говорит, ой, а я и сама этого не знала. Угу. Посмотри, что у нас лежало, оказывается, в этой, как все наши документы в коробках из-под обуви, угу, где-нибудь на антресолях достали, начали смотреть, и вдруг обратили внимание на то, что и сами никогда, и не, на что родители не обращали внимания, о чем бабушки с дедушкой не говорили никогда. И тогда получается такая совместная, это вообще идеальный вариант, совместная работа над прошлым, когда все, когда родители начинают там куда-нибудь тоже писать, узнавать, просить документы, вместе со школьниками ездить, то есть со своими детьми ездить. А потом учительница как-то помогает и архивами, и какими-то советами, что из этого сделать. А может быть, и ничего не получается, а просто вот они узнают. И истории совершенно фантастические.
Нет, всегда должно что-то получиться, как мне кажется.
Ну, оно получается таким, я бы сказала, даже если не получилась работа, это получается важная семейная связь. И это вообще-то самое важное. И когда мы наш конкурс устраивали, нам казалось, что, в общем-то, не так важна работа, как важно вот это вот. Вот это вот, вот этот мостик какой-то проложить, постараться его проложить.
Ирина, а встречались у вас такие истории, например, что обнаруживается, что дедушка в НКВД?
Конечно. И конечно. Это вообще очень интересная тема. Хотя теперь не дедушка, это про дедушку.
Ну, про дедушку, да. Да.
В первые, вот 15 лет назад, они вообще еще были живы. Значит, дедушек и про дедушек у нас, конечно, мало, как вы понимаете, как вы догадываетесь. У нас, я всегда говорю, что у нас главный исторический свидетель когда-то, я говорю, 15 лет назад, бабушка. Сейчас иногда прабабушка, но все равно бабушка. Вот. И это особая ситуация. Но у нас, конечно, были такие работы. И они были разные. У нас, например, один раз мальчик прислал фантастический дневник своего, например, деда, который мы, кстати, так и не получили, семья его не отдала, потому что дед руководил, вот, так сказать, зачистками на Западной Украине.
Значит, вот в 1945 году.
Очень подробный дневник. Мальчик с ним, конечно, не справился, но было уже замечательно то, что вообще мы его увидели и получили. И это просто означало, что все-таки семья была готова чем-то поделиться. Она, может быть, была не готова еще рефлексировать на эту тему, это довольно страшно, но она готова была этим поделиться. Это тоже очень важно. Но были вещи замечательные, когда ужасно рационально, как вот это было в середине, мне кажется, 2000-х годов, и мне это ужасно нравилось, когда без всяких каких-то, так сказать, всхлипов, и всего девочка вот выяснила, да, действительно, прадед был начальником лагеря. Вот. И стала копать. Что вообще это такое было? Документы собирать, разговаривать, там бабушку еще застала. Бабушка, шестидесятница, это абсолютно вытесняло.
Она просто
семьёй порвала, вытесняла. Потом это все, потому что ей было, это была эпоха, когда это совершенно этим гордиться никто не гордился. Даже если об этом, если мы вспомним после 20-го съезда, это вытеснялось, и семейная память потом начала восстанавливаться. И девочка начала копать. А вот дед пошел, значит, вот он из армии вернулся в 33-м году. Куда ему было крестьянскому парню деваться? Образования нет, того нет. Что представляла из себя деревня в 33-м году? Хотелось ему туда из армии возвращаться. Он такой был активист, себя хорошо зарекомендовал. Ему предложили на курсы.
Что Долгомор туда... был не только на Украине,
конечно,
а был практически
везде. Конечно, и вообще, везде, ибо, да, господи, 33-й. Коллективизация. Конечно, туда-сюда. И она, значит, смотрит, что он получил бы, вернувшись в деревню, что его ждало там в деревне. Да, ну, в лучшем случае трактористом, что-то он, чему-то он в армии научился. Но что он сразу получил? поступив в органы НКВД. И она подняла эти доступные материалы. Вот, комнату раз, потом, значит, какой паёк, какое довольствие. Да. И она пишет. Конечно, он потом. У него потом были всякие медали, все это она тоже восстановила, и где был этот лагерь, и все. Но она говорит, ну, конечно, он потом наверняка. Сейчас бы я его встретила, он точно бы мне стал объяснять, что он во все это верил. Он, наверное, и правда верил. Но мне кажется, что главный расчет был вот все-таки такой вот.
Ну, и... что я буду делать? Пропадать там после?
Да, пропадать.
Кстати,
там. А вот так вот.
Красная армия, вспомним, что в эти годы Красная армия, ну, не то, что социальный лифт, как это напыщенно можно сказать, а Красная армия – это и спасение, и от голодухи, и от многих вещей.
Конечно, конечно.
Это другая жизнь.
Да, конечно, это совершенно другая жизнь. Это освобождение от вот этого, так сказать, колхозного ярма. Можно как-то что-то...
Беспаспортного.
Да, беспаспортного. Можно... Паспорта чуть позже появляются, так уже окончательно, но можно что-то выбрать. И у нас таких, ну, вообще, не надо недооценивать трудности этого. И вообще сложности этой семейной жизни. Тут ведь детям бывает очень школьникам трудно, и это надо понимать. Там девочка, например, пишет, описывает тоже историю, довольно страшную, жуткий там такой, в общем, НКВДшник, по-видимому, дед. Но тут есть еще такой момент. Он семью оставил. И у матери был большой, или там у бабушки был к нему большой счет, такой человеческий, личный. И что там, так сказать, за этим, что в этих рассказах? Это все, конечно, сложные вещи. Тут важен учитель, тут важно объяснить, тут важно привязать это к эпохе. Но то, что, конечно, туда, вот эти черные комнаты, когда они открываются, конечно, манят. И еще одна вещь. Мы с вами знаем по литературе, что творилось с людьми, не знавшими своих родителей. Ведь у нас целое, даже не одно поколение, у нас два поколения, очень мало что вообще знали про родителей. А кроме того, вот если посмотреть, вот вся наша литература шестидесятников, вот все, просто сейчас нет времени на «Эхе Москвы» перечислять, я однажды составила список всех наших главных деятелей нашей литературы, кино, искусства 60-х-80-х годов. Там, не знаю, от Трифонова до Куджавы.
Да.
Там от Аксенова до Домбровского. Значит, от Солженицына там до Нагибина. И знаете, что выяснилось? Нет, от Товстоногова до Хуциева. У всех репрессированы родители. Так или иначе. И отцов они не видали. Почти все, вообще никогда.
То есть это фактически без отцовщины.
Да, еще и война.
У тех,
у кого то и война. И вот как вот так вот жить, ничего не зная. Да, вот у тех, например, кто вырастал в детском доме, и кто потерял родителей совсем в младенчестве. Я же знаю, весь мемориал этим постоянно только и живет, что приходят к нам люди, уже 80-летние, то есть, значит, родившиеся в начале 30-х годов, никогда не видевшие, ну, не помнившие отца совсем. Там было 2 года, ну, 3 года во время ареста. И вся их жизнь.
Наш коллега покойный, Анатолий Сергеевич Чагамиров, родился через 2 недели, после ареста отца.
И вся жизнь этих людей, так или иначе, была посвящена тому, чтобы узнать, хоть что-нибудь узнать, чтобы очень часто, это очень частый синдром, когда вот люди просто жизнь, так сказать, тратят на всякие вопросы, на записи.
А я вот возвращаюсь к этой девочке, у которой дед НКВД, не та, где бабушка имела счеты с мужем, бросившим ее, а вот та, где были документы. А как эта девочка рефлексировала? Ну как вот, как ей объяснить, или там, я не знаю.
Или что она сама думала?
Вообще, она вообще считала, что это было, так сказать, что он принимал участие в репрессиях. Что он, безусловно, она совершенно это осознавала, что он ответственный за это. Но она пыталась объяснить мотивацию. И как людей туда, это была очень... У нас ведь такие работы по-разному, разным образом. Речь идет не только, мы сейчас устали говорить, брать крайние случаи, а, например, у нас была замечательная работа, но вот я бы сказала, что такие хорошие работы, которые мы получали еще, мы начали конкурс в 99-м году, очень характерно. Первые работы пришли в 2000-м, да? И это было так характерно,
да.
Сережа, конечно, вы помните. И это были школьники, которые уже проучились 10 лет все-таки в других условиях. И у них была, конечно, тоже муть в голове, и, конечно, тоже мифы, но все-таки они уже были свободные. И там, например, была работа замечательная. Мальчик, он потом стал историком, кстати, профессиональным. Называлась «Моя судьба, моя бабушка как фундамент советского общества».
Ну, правильно, да.
И это была прекрасная, он был из Мончегорска. Вообще такой интересный город, куда съезжались ведь люди, так сказать, строить город, строить, значит, промышленность. И эта бабушка, значит, его из деревни, такой характерный. Вообще у нас таких работ ведь очень много. Вот из деревни, тоже совершенно, там, так сказать, раздетая от нищеты, от колхозов, значит, после войны, сразу же в этот самый Мончегорск. И вот как она от охранницы на фабрике до, кончала все время какие-то курсы, до какого-то, в общем, до чего-то она добралась, какой-то такой советской, ну, такой не стала, не знаю, стала какими-то заведовать, там, не знаю, каким-нибудь там, я не знаю, небольшим каким-то, может быть, там, детским домом или чем-то, в общем, вот таким, небольшая такая совсем, но все-таки как-то так поднялась и выросла. И в результате, когда он ее застал, это была однокомнатная квартира, которую она с большим трудом из бараков, он это подробно описывает, как она подымалась из угла, из бараков,
да.
Наконец своя квартира, наконец это однокомнатная квартира. Ну и сейчас что? Это вот в эти 90-е годы. Ну вот даже уже по праздникам не приходили поздравительные письма, как вот в 90-е годы, знаете, от этого самого, от райкома, от парткома, вот вы у нас так отработали.
Что, в общем-то, поддерживает любое.
Конечно,
неважно,
конечно.
Конечно,
конечно, конечно. Но вот он очень хорошо ее описывал, как она работала. И на самом деле, как семья, и как подымал детей. Потому что муж, конечно, куда-то делся, он спился. Ну, тоже обычная история. Не война, так пьянство. Вот. И как она вот своими руками всем дала образование и выучила, и вот, так сказать, получила эту однокомнатную квартиру. Но какая все-таки тяжелая жизнь.
Да, оглянешься, и да. Вот просто невозможно быть. Кстати говоря, о начальниках лагеря.
Да.
Вот я бы очень хотел знать, как звали начальника лагеря, где сидела моя бабушка, одного из лагерей. Потому что этот начальник лагеря бабушку вытащил за волосы из лесного пожара. Они все вокруг загорелось, девушки там сучья рубили. Вот и он на лошади их взял просто за волосы и вытащил из лесного пожара. Все прощу. Вот все прощу, лишь бы знать.
Да, ну это, наверное, даже, может быть, иногда можно и узнать. Но вот, например, уже некоторые женщины, которые были в так называемом Алжире, тоже вспоминали своего начальника.
Да,
в этом лагере жен изменников Родины тоже вспоминали начальника лагеря. На самом деле, некоторые, в общем, даже с благодарностью, потому что не зверствовал. И вообще, надо сказать, что вот в тех условиях каждая, так вот интересно тоже об этом говорить, и когда ты читаешь, это передается в памяти. Каждое доброе слово, каждый жест в этом зверском, значит, вот, так сказать, мире запоминался людям навсегда. Вот эта, так сказать, благодарность была вот фантастическая, даже в памяти. Вот
и она не униженная какая-то благодарность, а это очень как-то это другое. Это, ой, там, мог бы убить, да, но немножко другое. Уже виделось, что здесь даже на таком месте человек пытается остаться человеком. Это очень ценилось.
Это очень ценилось. Ну, вообще у нас, я повторяю, что, конечно, у нас просто ведь работы, они про обычную, как будто бы обычную жизнь, обычные истории семей. Но обычная история семьи у нас в 20 веке, она, конечно, если ее копать, она, конечно, вот я имею в виду весь 20 век, то без войны, без Сумы, без каких-то, так сказать, очень тяжелых вещей, без голода не обходился совсем никто. Это вот вторая половина. Вот сейчас вот наступает эпоха, конечно, второй половины родившихся уже, значит, в 40-е годы бабушек и дедушек. И это, кстати, другой немножко поворот.
Какой?
Он другой. Я могу сказать, вообще, на мой взгляд, самое трудное такое вот, есть такой очень такой сегмент, это те, кто ходили в школу в послевоенное время и потом вот перед, в эти годы перед смертью Сталина, до 53-го. Это очень, вот, это очень такая, там, такой контингент, они были сильные, эпоха была свинцовая совсем. и они очень сильно были подвержены вот такой вот этой вот свинцовой, многие, во-первых, из них большим трудом освободились, а некоторые не освободились совсем, вот этой вот свинцовой такой вот психологии, ужасной такой ксенофобии, которая, так сказать, великодержавности, ксенофобии, всяким страшным мифом, которые стали, но они
про
всегда...
Да,
холодные дети, конечно.
Такие
да,
же.
Я считаю, что вот эти вот и бабушки, и дедушки, которые сегодня передают некоторую память, вот это вот, это не такой, многие из них, конечно, тут не надо говорить, всегда все не так просто, потому что многие из них стали, значит, детьми 20-го съезда, потом превратились в каких-то шестидесятников, довольно интеллигентных, но...
Многие с облегчением вздохнули после 53-го и 56-го
года. Конечно,
но
не надо недооценивать вот эту вот атмосферу, потому что я всегда считаю, по нашим даже работам видно, что вот эта атмосфера ранних лет детства, она довольно, вот то, что, так сказать, вот эти первые образы, которые получаются, отражаются в сознании, она вообще довольно, она довольно важна. А это было время довольно страшное. Вот эти вот мифы жуткие, врачи-убийцы,
да.
Холодная война. Значит,
жуткий антисемитизм.
Да, ужасная
бомба.
Да, бомбы, конечно, да. Ужасный антисемитизм. А с другой стороны, конечно, вот эта вот армия победителей такая, все пропитано войной. И, с одной стороны, очень страшными итогами этой войны и результатами, потому что вот эту частушку, я Сережа несколько раз ее, которая на меня произвела, такое жуткое впечатление из одной работы, которая, значит, посвящена была частушкам, которые девочка собирала, значит, в своем этом самом совхозе «Жизнь и смерть совхоза свободной» в частушках ее обитателей. И она была совершенно ужасная. «Здравствуй, Милка моя, здравствуйте, родители». Пришли втроем на двух ногах фашистов-победителей.
Да.
И это вот такая вот, значит, вот такая вот ситуация. А с другой стороны, я повторяю, вот это вот свинцовое такое ужасно однополярный мир, он на них в детстве так воздействие оказал. А потом, кстати говоря, не было такого, не было войны, не было вот таких вот жутких испытаний. У этого поколения, с одной стороны, слава богу, а с другой стороны, какие-то вот вещи такие вот, лишь бы не было войны, лишь бы не было террора, вот это очень сильно, у них уже было гораздо смягченного
варианта. Любимый тост, который папа всегда приводил, чтобы не было хуже, выпьем, чтобы не было хуже. Вот сейчас мы прервемся, я напоминаю, что это программа «Дилетанты», и у нас в гостях Ирина Щербакова, мы говорим о семейной истории, о семейной памяти, и получается, что это некий стержень.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетант», «Дилетанты», потому что нас много.
Нас целых двое.
Да, нас целых двое. И
нас
Карина,
трое.
Карина Орлова,
нет, вы как раз эксперт считаетесь.
Ну, я считаюсь экспертом.
Да, Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ «Мемориала». Вот когда мы сейчас говорили о детях 40-х годов, вот я сейчас поймал себя тоже на мысли, что... Я вот и по фотографиям старым, и по тому, что вот дети, например, школьники 30-х и школьники 40-х, это совсем разные поколения.
Да, конечно.
Вот просто разительно, даже по всему. Несмотря на то, что 30-е годы, это ну, настолько невесело, что очень даже грустно, они другие по подходам. А здесь раздельное обучение, форма. Очень это большой такой нравственность, аккуратизм. И вот эти разборы, которых в 30-х годах этого почти не было. Вот эти разборы, вот такая жесткость, которая была в школе, это больше присуще 40-м годам.
А потом вот мне кажется, то, о чем я сказала, может быть, это важно, мы это недостаточно этим занимаемся. Это была очень странная семья, в которой росли эти дети. Там не было отцов, действительно. Значит, вся тяжесть лежала на матерях. которые вытягивали это просто все, ну, совершенно из последних сил. Конечно, какое воспитание. И, значит, если дожившие, конечно, бабушки какие-то на себя брали, хорошо было в тех семьях, где эти бабушки еще могли передавать какую-то культуру. Вот. Но вообще сама вот конфигурация, это ведь все играет роль. Сама конфигурация семейной жизни, отношение к женщинам, необходимость какого-то поисков авторитета. А кто этот авторитет? Не мать, которая, очень часто не мать, которая замученная, одинокая, оставшаяся вдовой очень, очень в раннем возрасте, у которой ни на что не хватает сил, на самом деле, только бы, значит, прокормить и как-то выучить. Вот это вот, на самом деле, играло роль и потом сыграло. А мужчины, те, которые еще как-то были, ужасно были подвержены алкоголю, потому что травма, как эту травму преодолевать, вот этой войны, того, что они пережили. Вообще это было общество с мужчинами сильно вот для этого поколения, либо травмированное, либо вообще, без мужчин. И вот недаром, помните, такая сцена, которую потом много раз цитировали и даже как-то повторяли в каком-то у Хуциева в этом таком важном фильме «Мне 20 лет», потому что это вот об этом поколении, да, как раз, да, вот ровно об этом поколении, о котором мы сейчас говорим, о которой нынешние бабушки, такие уже совсем уже бабушки и дедушки, когда он, такая сцена, когда он с отцом, когда он ищет, так сказать, смысла в жизни, и да, встречается,
а
он, и он,
я не знаю, говорит,
и воображает, мне бы, да, я же был моложе тебя,
да,
он,
да,
говорит,
да,
а я не знаю, он говорит, а как,
да,
жить?
Помнишь,
он говорит,
сцену, да?
Нет, но это не то поколение.
Нет, но это фильм, который, да, это надо,
но стоит посмотреть
обязательно.
Да.
И это та сцена, которую Хуциева, я помню, тогда пинали, конечно, страшно, и ругали за эту сцену. Как вот солдат Великой Отечественной
не
может не рассказать там своему сыну
как вот, ему жить
в этом видении великую правду? Он говорит, а откуда я знаю? В общем, смысл такой. И это было гениально, это, да, было просто очень здорово.
Да, это одна из таких ужасно важных таких сцен в нашем кинематографе, которые передают атмосферу этого общества. И ведь недаром, посмотрите, Трифонов все время, чтобы он все время ищет, о чем бы думал отец, что было тогда, а что было с той эпохой. Между прочим, так или иначе, у Акуджавы, у Аксенова чуть позже. Они все время, все, вот, так сказать, заняты этими поисками. Но в это время жизнь предлагала очень простую фигуру, когда они были совсем маленькие вместо отца. И как они потом с этим... Да, конечно. Да, до 53-го, конечно. Конечно. И как они потом с этим справлялись, и вот этот вот патернализм, который все-таки они впитывали совсем в младенческом возрасте, мне кажется, он тоже свою роль какую-то сыграл. Не надо
недооценивать. Для чуть-чуть более взрослых это было неочевидно.
Неочевидно, да. Да, это не надо.
А вот у детей... Да.
А вот мы все время говорим о предках из советского времени, а как часто удается найти своих...
19-го.
Да, 19-го. Это вообще частый случай?
Значит, да, вообще, нет, вообще...
И до какого
количества? Нет, вообще, на самом деле, у нас есть работа, это, правда, редко, потому что этот слой у нас очень сильно, к сожалению, выветрился.
Архивов нет или что?
Архивы можно найти, если знать, где искать, если знать, кто твои предки. Потому что дело в том, что дворянское происхождение и всякое такое, так сказать, подозрительное происхождение. И вот так боялись, и вот так, многие годы так боялись, что писали, бог знает что, в своих анкетах, или вообще старались не писать.
Там был потом, служащий,
да,
был.
Да, или потом, вот как или сирота, и, да, родители умерли, да, там, умерли в гражданскую войну, потому что, ну, это было связано с... Ведь у нас тоже, это мы, может быть, надо тоже несколько вещей сказать, они тоже, кстати, вылезают в наших работах очень часто, эти вещи. Ведь происхождение, социальное происхождение долгие годы было просто крайним опасным фактором. Значит, во-первых, просто люди были, я не знаю, ну, начиная с гражданской войны, когда просто брали заложников из дворянских, значит, семей, когда подступала белая армия. Потом были просто лишенцы, так называемые, которые не могли, не имели права там голоса, значит, из семьи священников, из дворянских и так далее. И кроме того, не могли поступить, получить высшее образование, например. Эти были очень сильные до середины, фактически до новой конституции, были очень сильные ограничения. Ну, а потом наступил 37-й год, когда вообще впервые ввели такое официальное заложничество. Жен не донесла на своего, значит, мужа, заранее не сообщила вовремя, значит, вообще 8 лет лагеря автоматически. И это И это коснулось вроде бы элиты. И нам сейчас будут говорить, вот
неправда.
Что вы говорите, это
неправда.
Неправда. А вот это вот,
неправда.
Конечно, совершенно
когда мы каждый
главное,
год читаем у Соловецкого камня,
да.
Москве же,
да,
столица нашей Родины.
Дворник, да.
Мы видим
один
дворник
нарком,
такой-то,
один нарком, потом
кооператор
дворник.
Такой-то,
mm-hmm.
этот такой-то.
Конюх, и, какие-то
да.
и вот мы, балерина.
И вот мы стоим там в очереди, и подряд у нас идет. Это что было, дело конюхов или дело дворников было? Такой черный юмор идет в очереди, когда мы со свечками стоим.
Хочу сказать, в смысле позитивном, что, конечно, есть. Ну, вообще, все-таки есть традиционные вещи, конечно. Из Питера появляются такие работы. Вот нашли семейную, вот она нашла в семейном архиве фотографию такую замечательных, каких-то очень красивых, молодых, таких прекрасно выглядящих молодых людей в начале Первой мировой. Там, один из них там прадед уже там. И вот она начинает там, девочка, замечательная работа вместе с отцом. Они ужасно много выясняют в архивах и все. Кто были эти люди, значит, что они, что с ними потом сталось. Ну, есть, конечно, но это немножко все всегда душераздирающее. Это правда, я говорю, когда удается вот эти вот корни откопать. Это всегда в 20 веке, конечно, истории грустные. Ну, там девочка, которой, я помню, было несколько работ из этой семьи, они все собирали во Владимире. Это была семья Владимира, где она ходила каждый день мимо там торговых рядов, которые простроил прапрапрадед. И что потом было с этой семьей? Как, значит, и как, что случилось в 20-е годы, и что случилось, значит, потом, и как? Очень много историй про священников. И про семей священников. И вот это вот такая работа против мифа, которая сейчас всюду насаждается, как товарищ Сталин помогал нашей церкви.
Да.
Потому что...
Даже такое уже насаждается?
Да.
Душа моя.
Это
главное. Но,
да.
Формула такая. Он, конечно, гонитель. Но все-таки это неоднозначная фигура.
А в 43-м...
Ну, когда выбирали 39. Нового патриарха, это замечательно, патриарх будет он. Да. Вот и все. Вот тебе собор
достали
называется.
Тех, кого не расстреляли.
Ну, да.
Вот.
Да.
И, конечно, эти семьи тоже хранят традиции. Это совершенно замечательно, когда вот выясняется. И тогда у нас есть ведь ребята, которые просто не могут от этого уже все. Они уже, так сказать, там. И одну работу на это. На один конкурс. Потом начинает дальше, возникают еще какие-то родственники, еще какие-то истории, еще какие-то, там, не знаю, прапрапрадеда, который постоялый двор держал где-то в каком-то месте. Конечно, между прочим, есть крестьянские семьи, такие, у которых тоже длинная история. Есть старообрядческие истории, очень, очень такие тоже интересные и важные, потому что они крепко держались и крепко эти корни передавали.
Да, там много. И те, кого и старообрядцы, которые держали, там те же поразительные истории, как все дальше ссылали толстовцев, тех же самых.
Конечно.
И других, тех, кто не уехал... Там тогда с Сулержицким вместе у нас было масса всех и сектантов и так далее.
Знаете, что у нас, Сереж, мешает еще, конечно, и трудно, это то, как осталось, если я сравниваю вот так с Европой, потому что наш конкурс, он же входит в сеть европейских конкурсов. Там 22, все страны Европы объединены. И, конечно, нам еще труднее, может быть, всех. Потому что, ну, на самом деле, Украина в таком же положении, Белоруссия, но потому что настолько разрушена была и уничтожена материальная культура, ведь она очень держит память. И если, не знаю, во Франции сколько уже поколений живут там в одном и том же доме, я уже про Англию не говорю. Значит, если
одно и то
даже,
же дело
да,
у них.
Да, дело. Даже у
маленькое.
Немцев, несмотря на страшные бомбежки, на то, что страшно много было тоже утрачено и потеряно, все равно аккуратно велись какие-то всякие, значит, эти самые документации, все равно что-то сохранялось. Равно
в церковь
что-то...
зайдешь,
сразу
книга
вспоминается
есть.
Последний фильм Леонида Парфенова.
Да.
«Цвет
да.
нации». Вот
конечно.
Да. Да,
а
да,
это,
да,
конечно,
да.
конечно. Вот эту вот замечательную историю, этот прекрасный, я фильма не видела, но я видела альбом, который в Америке издали, прекрасный. И надо сказать, что очень часто семейная мифология, мне кажется, когда-то, Сережа, об этом говорили, она выстраивается, например, вокруг дома. образ дома, особенно в крестьянской семье. Вот этот вот дом, который как будто бы в нем все помнится, даже, не знаю, какую скотину держали, даже что там прапрадед вообще там делал, где что стояло. Это часто, конечно, мифы. Но очень характерно, что они передаются. Это, конечно, особенно характерно для Жасковича.
Вы знаете, самое интересное...
Которых лишили, так сказать, да, вот выгнали, лишили.
Самое интересное, когда бывают такие поразительные вещи. Когда тебе с детства рассказывают какую-то историю, ты ее воспринимаешь как чисто свою личную историю, первое. Второе, вот как Ирина говорит, как миф. Вот, как миф
потом
воспринимаешь...
Потом оказывается, как... что это не миф.
А потом оказывается, что это абсолютная правда, и ты об этом читаешь в истории, там, мне все время... Дедушку спасла лошадка. Дедушку спасла лошадка, он был ранен, лошадка его вывезла, но он попал в плен. Потом я читаю, в 18-м году там то-то, 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 было такое сражение. Потом НКВД очень помогает вот, гореть ему в аду, но оно очень помогает, я некоторые вещи
из дела,
из допроса.
Да. А вот еще вопрос. А бывали такие случаи, когда находятся предки из НКВД, да, в общем-то, по этим, и когда вот школьники это скольки лет вам пишут?
С 15. Да, ну, 14.
Ну, допустим, 15. Когда школьник как бы, ну, не то что оправдывает, ну, или хотя бы даже... может, даже не гордится, но, может быть, недопонимает.
Нет, конечно, этого очень много бывает. И, кроме того, ведь вся наша, на самом деле, пропаганда на это работает все последние годы.
Меняются школьники.
Кстати, да, как меняются.
Меняются
учебники,
сейчас.
Меняются, конечно, представления, все советское становится, во-первых, уходят реальные люди, реальные свидетели. Этого обрастает все мифами, и все как-то смазанным оказывается. Все оказывается смазанным, и что там, что хорошо, что плохо, очень трудно разобрать. И, конечно, этого становится не меньше. Я бы сказала, что этого становится больше.
А что с этим делать?
Ну, с этим делать может только общество, потому что школьники всегда, и вообще наши школы, и наши дети, они совершенно отражение, и они ловят все гораздо, иногда формулируют. Вот помню, я тут, вот я же всегда мы рассказывала, рассказываем эту знаменитую историю про то, как в 2000, это, значит, на дворе стоял 2005 год, и девочка наша, которая писала работу про историю своей семьи из Сибири, где дед ее был литовец, а бабушка была Западной Украины, где они счастливо встретились, значит, в каком-то там, значит, 47-м году создали семью, из этой семьи там длинная, она все там узнает, что было в Литве, на там в Литве сохранились архивы, как высылали, значит, этого, как, значит, про бабушку меньше известно, но тоже, значит, можно все восстановить, и все. И потом у нас дискуссия, 2005 год. Это такая, для меня вообще такая знаковая такая уже цифра.
Это год очень важный.
Да. И я говорю, а что? У нас это как раз там, например, 9 или 8 мая происходит. Значит, все это наше, так сказать, награждение, потом какая-то дискуссия, мы с ними разговариваем. И я чувствую, что вот роль, как изменилась, что вот тут меняется отношение к Сталину. Меняется отношение к войне. И эта девочка, ну, она участвует в общей дискуссии. Все, я чувствую, что она как-то мнется, что-то не может сформулировать. Потом я говорю, ну, что ты думаешь вообще сама, вот как ты оцениваешь? Она так молчала, мне показалось, что это было очень долго. Но, наверное, это было, она сказала, вообще, мне кажется, что он был эффективный менеджер.
О, Боже.
И был Явлинский на этой дискуссии. И вот когда он это услышал,
вдруг,
там,
да?
там было много вдруг таких
фраза...
людей. И вдруг эта фраза оттуда, потому что махнули, потому что она соединила две вещи. Вот этот вот эффект все время, вот этот вот тогдашний главный посыл, мы все станем эффективными менеджерами, все тут у нас устроено прекрасно. И она никак не могла подобрать никаких, так сказать, я говорю, ну, вообще, в отношении твоей семьи, видимо, получилось это удачно. Кроме такого черного юмора, я не нашлась в данный момент, что
да,
то,
да,
что
да,
он соединил,
что делать, да.
значит, семью там. Никогда бы, наверное, не встретилась эта бабушка ее Западной Украины, девчонка, которую, значит, как бы за помощь, там, не знаю, кому целыми ссылали, целыми деревнями. Вот. И, значит, ее этот самый тоже... Значит, прадед или дед он тогда был.
Вот.
И дети очень хорошо. Надо вам сказать, что мы говорим о старых вещах. Мне вот хочется сказать вот это вот, значит, о том, что подходит к ним сейчас гораздо ближе. Ведь родители, да, ведь родители, конечно, родители, участники, ведь отцы уже часто участники совсем других конфликтов.
Да.
таких вот тут травму мы получаем совсем живую. Если к событиям прошлого, может быть, разные отношения. И вообще я хочу тоже сказать, что мы все время о каких-то страшных вещах говорим, а есть прекрасные вещи, их очень много. Например, девочка из Питера написала работу, которую она назвала «Хлеб наш насущный», значит, где она рассказывает у нее по ее преданиям. А кажется, это не были предания. У нее, значит, прапрапрадед какой-то был поваром у, значит, у принца Альденбургского. И рецепты хранятся. И потом вообще очень... И там масса преданий, рецептов, какую еду она готовила. Потом она начинает рассказывать, какую еду в их питерской коммуналке готовили. Она всех расспросила. В разное время. Когда были, какие блюда пользовались этим самым, как придумывали, какие-то вещи, которые я совершенно забыла, как вся квартира вдруг начинала готовить салат мимоза, например. Значит, или какой-то крем, или варить как-то сгущенку каким-то специальным образом. Значит, это очень хорошая, это очень хорошие семейные истории, просто прекрасные. Да. Но вот если говорить о каких-то трагических вещах, конечно, вот для наших вот этих школьников нынешних, то это для тех, кто постарше. Вначале это был Афганистан, потому что мы получали работы от детей, чьи отцы прошли Афганистан. И это часто бывали вещи очень тяжелые, потому что они получали травмированных, конечно, совершенно травмированных, конечно, которые не знали. И если деды получали медали и какую-то все-таки так сказать, даже иногда, кстати, посмертную память.
Ну да, и при всем вранье это было открытое, это то, чего не надо было никогда стыдиться публично.
А тут непонятно, особенно 90-е годы, совершенно непонятно, куда себя...
А мы вас не посылали.
Да, мы вас не посылали. Очень тяжелая жизнь вообще, так, все рушится вокруг. Значит, ну а потом так вообще Чечня. Сейчас-то наши школьники, значит, дети, которые у отцы были в горячих точках. И есть сироты, и есть погибшие, и есть восстановленные истории. И они совершенно трагические.
А как воспринимают? Вот это просто сейчас очень интересно на фоне войны на востоке Украины. Почему-то некоторые говорят...
О детях совсем не думают. Совсем не думают. Вот то, что сейчас... Вот
думают, но мало. Есть вот когда совсем мало.
Я думаю, что те, кто бросает своих детей и туда отправляется, например, с нашей стороны. Потому что это такая потом травма. Это такая какая-то... или возвращаются больными, а из Чечни получили наркотики, алкоголь. И когда вот девочка вот эту вот историю своего, значит, восстанавливает своего отца, который, как только он приходил в нормальное состояние, он был очень хорошим, и в ее памяти он остался. Но как только он начинал снова алкоголь и наркотики, он превращался, всё, конечно, в чудовище. И она пытается вот эти светлые моменты как-то достать, пытается объяснить все-таки, что с ним произошло. Ну, во-первых, у нас есть истории просто такие совершенно душераздирающие, когда, например, я не знаю, бабушка едет искать дядю. Понятно, да, что это не отец, но это дядя вот героини. И, значит, что? И она описывает вот историю, как бабушка едет в Чечню, значит, его искать. И это вообще, надо сказать, прочитать почти или письма семейные кого-то из погибших, но это дядья, как правило, а иногда отцов.
Ну, это
вот
очень важно. Но это надо.
Очень, общество очень мало помогает. Карты памяти у нас, вот как я это называю, куда можно было воткнуть этот опыт и получить какое-то сочувствие, и с кем-то ее, в общем, нет. Потому что этого очень мало в кино, и этого очень мало в литературе. Литературу они вообще не читают. Значит, вот, понятно. Это, кстати, на самом деле очень важная вещь для передачи памяти. То, что у нас прекратилось очень сильно чтение, это вещь для... Вот я просто это вижу, потому что культурные ценности и коды, они очень сильно передавались через литературу. Это существовало очень долго.
А других способов не хватает.
Не хватает.
Не выработали.
А как война вот эта в Чечне, обе войны, ну, наверное, с обеих, да, пишут?
Да,
как воспринимается? Вот, ну, это же
на самом деле, да. На самом деле они пытаются, значит, ну, во всяком случае, те работы, которые пишут нам, это же тоже все-таки особые, значит, истории, если человек сел писать, значит, пытаются понять, все-таки. И самое главное, что вообще-то есть ощущение, даже когда они пытаются преодолеть это ощущение, и это самое страшное, бессмысленности. Mm. Вот с войной, конечно, нашей главной великой войной, нет ощущения бессмысленности. Mm. Конечно, есть ощущение, что ужасных потерь, огромных потерь. У нас, например, я повторю, что есть работы, когда девочки, они просто взяли, пошли, нашли списки и посмотрели. Вот из деревни призвали в 1939 году. Значит, очень много народу. И кто, и сколько, 39,
да,
сколько вернулись.
Это и вот те самые первые солдаты, первые срочники, которые приняли.
Сколько вернулось? Там 2-3 человека вернулось там из нескольких десятков. Вот. Но тут есть все-таки ощущение, ну да, может быть, слишком страшно, может быть, можно было там этих потерь каким-то образом избежать. Но они в глазах народа имели смысл. Каким бы они, так сказать, страшными, тяжелыми, какими ценой бы не было, что тоже ужасно, но они имели общий человеческий смысл все равно. Да? А здесь они ищут этот смысл. А вот ради чего? Значит, здоровье отец оставил, ради чего погиб дядя, вот что? Ради чего?
А
вот
какие-то здесь, выводы делаются?
Вот
делаются, делаются выводы, хотя я повторяю, что эта тема очень трудная.
Это ее не надо упрощать, потому что, мне кажется,
есть
тенденция, сейчас и это мы видим, когда вся пропаганда идет в востоке Украины, юго-востоке, что это практически Великая Отечественная война, другое издание. Это вот вся пропаганда идет на это. И те войны тоже надо осознать. Но вот это приравнивание постоянное к Великой Отечественной, даже грузинскую войну, вот Осетия, там, они говорили с таким же пафосом тогда во время.
Вообще надо сказать, что, конечно, те, кто, так сказать, это разжигают и затевают, они совсем о истории не имеют никакого представления. Но я хочу даже не об этом сейчас сказать, а о невероятно тяжелой травме гражданской войны или этнической. Что эта травма, она может быть вот такая вот по масштабам, не такая, так сказать, огромная, глобальная, это не 28 миллионов, но травма гражданская, ну, хотя наша гражданская война за себя постоит, значит, там огромные потери. И надо сказать, что есть вот места, откуда память не уходит. Например, то, что мы получаем из таких вот бывших, вот из Ростовской области.
О.
Из Сибири, где начинается история с истории гражданской войны, вот это не уходит, где все равно становится прадед, оно это живет прадед
Тамбов
на прадеда.
Тамбов
это тоже было.
Тоже.
Ну, есть что-то, хотя гораздо больше этого в Сибири. Сибирь, Дальний Восток, где об этом, так сказать, память хранится гораздо дольше, и казачество.
И войско Донское, и Кубань, и Терская, там все перемешано.
Да, и там кровавость вот этого, она совершенно... И, конечно, вот это вот этнические наши, вот этнические, имперские, вот эти, или постимперские наши вот эти конфликты в Чечне, и войны. Mm-hmm. Это, конечно, тоже ужасно страшно, потому что невозможно объяснить.
Ну, в общем, мы закругляемся сейчас. Ирина Щербакова, я бы одно сказал. Конечно, это очень большое дело, вот это сохранение. Я бы сказал, ребята, скажу, как в детской передаче просто. Ребята, пока есть у кого спросить, спрашивайте. Пока есть кого записать, записывайте. Будет обидно, когда... А вот, и знаешь, что теперь больше спросить не у кого. Вот это надо. Вы увидите, что это пригодится. Очень серьезно. И большую историю мы только так адекватно, мне кажется, можем узнать. Спасибо, Карина Орлова, Сергей Бунтман.
До свидания.
Это была программа «Дилетанты».
«Дилетанты».